Глава 17. День 14. Хорошие новости. В понедельник утром Гуннар Хаген быстрыми шагами шел по коридору. Со времени раскрытия дела снеговика прошло 4 дня. Приятнейшие 4 дня, ничего не скажешь. Было много поздравлений, начальственных улыбок, положительных откликов прессы, в том числе, кстати, иностранной. В управление звонили из-за границы и просили прислать историю расследования от начала и до конца. Вот тут-то и начинались проблемы. Единственный человек, который мог предоставить все детали истории их ошеломительного успеха, отсутствовал. На протяжении этих самых 4 дней о Харри Холле никто ничего не слышал. Причина была яснее ясного. Коллеги видели, как он пил в баре «Фенрис». Сам Хаген об этом не распространялся, но слухи все же поползли и достигли ушей начальника полицейского управления Осло. И сегодня утром Хаген был вызван на ковер.
«Гуннар, так дальше продолжаться не может!»
Гуннар Хаген пустился в объяснение. «И раньше бывало так, — говорил он, — что Харри надолго исчезал, работая не у себя в кабинете, что к делу снеговика отнесли еще несколько побочных расследований, ими, вполне возможно, Харри занимается». Но начальник полиции был настроен решительно.
«Нет, Гуннар, чаша моего терпения переполнилась».
«Он лучший следователь управления, — оправдывался Гуннар,
— и худший его представитель. Ты хочешь, чтобы такой пример находился перед глазами наших молодых следователей, Гуннар? Он алкоголик. Все знают, что он напился в Фенрисе и после этого на работе не появлялся. Если мы с этим примиримся, значит, понизим планку требований до непоправимо низкого уровня. Но, глазка, мы же не можем. Ресурс предупреждений мы ищем. Правила, касающиеся пребывания на официальной службе человека с алкогольной зависимостью, совершенно четкие».
Этот разговор все еще звучал в ушах Хагена, когда он снова стоял у кабинета начальника управления и стучал в дверь.
«Он на месте», — сказал Хаген, заглядывая в кабинет шефа.
«Кто?»
«Харри Холль. Мне позвонила Ли. Она видела, как он заходил к себе в кабинет».
«Ах, вот как!»
— отозвался начальник, вставая с места.
«Давай-ка тогда сразу пойдем и поговорим с ним».
Они прошагали через коридор красной секции отдела убийств на 6-м этаже полицейского управления. А народ, поскольку всем было известно, что сейчас произойдет, высунул головы из своих кабинетиков и смотрел вслед 2 суровым дядькам, что шли плечом к плечу. Подойдя к двери кабинета номер 616, оба остановились, и Хаген набрал воздуха в легкие. Шеф начал он, но тот уже взялся за ручку и рванул на себя дверь. Они стояли в дверном проеме и смотрели, не веря своим глазам.
«Боже милосердный!» — прошептал начальник полиции.
За столом сидел Харри Холле в футболке с резиновым жгутом на бицепсе. Из вены прямо под жгутом торчал шприц. Содержимое его было прозрачным, а на молочно-белой руке Харри они даже от двери увидели несколько красных точек от уколов.
«Ты, твою мать, чем тут занимаешься, парень?» — просипел начальник управления, втолкнул Хагена в кабинет и закрыл дверь.
Харри поднял голову и посмотрел на них отсутствующим взглядом. Потом вытащил шприц, посмотрел, сколько жидкости там осталось, отбросил его в сторону и что-то пометил на листе бумаги.
«Что ж, это, пожалуй, даже к лучшему, Холле», — угрожающе произнес начальник управления, — «потому что у нас плохие новости».
«Это у меня плохие новости, господа», — ответил Харри, оторвал клочок ваты из лежащей рядом упаковки и приложил к руке. «Идер Ветлесон не мог самостоятельно лишить себя жизни. Это означает... Впрочем, вы сами понимаете, что это означает». Гуннар Хаген еле сдержался, чтобы не расплыться в улыбке. Вся ситуация выглядела настолько абсурдной, что мозг просто-напросто не сумел по-другому отреагировать. По лицу шефа он видел, что тот тоже не знает, как поступить.
Харри посмотрел на часы и встал. «Встречаемся примерно через час, тогда все узнаете. А пока мне надо заняться еще кое-чем».
И старший инспектор, оставив двух онемевших от удивления начальников, открыл дверь и удалился широкими, победоносными шагами. 1 час и 4 минуты спустя Гуннар Хаген, начальник отдела убийств, начальник полицейского управления Осло и Турлейф, начальник главного управления полиции Норвегии, вошли в кабинет номер 1, полный притихшего, как мыши, народа. Собрались все члены группы Лепсвика и Холле, но слышался только голос Харри. Начальство встало позади всех и уставилось на экран проектора, на котором менялись снимки тела Идара Ветлесена, сделанные в кёрлинг-клубе.
«Как видите, — говорил Харри, — шприц находится у Ветлесена в правой руке. Ничего необычного, поскольку он был правша. Но я обратил внимание на его ботинки. Смотрите.
Новый снимок ботинки крупным планом.
Эти ботинки — наша единственная улика, но ее достаточно, потому что именно их отпечатки мы нашли на месте преступления в Солихёгде. А теперь, внимание, на шнурки!» — Холли ткнул указкой. «Я вчера экспериментировал на собственных ботинках. Так вот, чтобы узел располагался именно так, я должен быть левшой. Или ботинки мне должен зашнуровать кто-то другой».
По кабинету прокатился неясный гул голосов.
«Я правша», — раздался голос Эспена Лепсвика. «А шнурки завязываю именно так». «Что ж, может, ты и прав, это ерунда. Но это заставило меня...» Харри помолчал, подбирая слово, и закончил. «Насторожиться. И тогда возник новый вопрос. Действительно ли это ботинки Идара Ветлесена?» «Ботинки дешевые марки. Вчера я был у матери Ветлесена и попросил показать его обувь. Вся, без исключения, дорогая. К тому же мне известно, что он, как и многие из нас, не завязывал шнурки узлом. Вот поэтому-то я и уверен, — еще раз ткнул указкой Харри, — что Идар Ветлесен не сам завязал себе шнурки».
Хаген покосился на начальника управления. У того на лбу залегла глубокая складка.
«Отсюда вытекает следующий вопрос», — продолжал Харри. «А не надел ли на Ветлесена эти ботинки кто-то другой? Ту самую пару, которая была на преступнике в Солихёгде. Мотив понятен. Заставить нас поверить, что Ветлесен и есть снеговик». «Шнурки, дешевые ботинки!» — воскликнул инспектор из группы Лепсвика. — «У нас псих, который снимает детей проституток, который оставил следы на месте преступления и знал обеих жертв, живших в Осло. А то, что ты тут нам наплел, — лишь фантазии!»
Харри повернул к нему коротко стриженную голову.
— «Не спорю. Но вот сейчас я подхожу к веским фактам. Идар Ветлесен покончил с собой с помощью внутривенной инъекции карнодриоксида. Согласно результатам вскрытия, уровень карнодриоксида в организме чрезвычайно высок, то есть Ветлесен должен был вколоть себе как минимум 20 миллилитров. Это сходится с результатами осмотра шприца. Тот был почти полон. Карнодриоксид, как теперь нам всем известно, вызывает паралич, и даже маленькие его дозы смертельны, поскольку при попадании лекарства в кровь немедленно отказывают сердце и органы дыхания. По данным наших медицинских экспертов, смерть наступает спустя 3 секунды после инъекции. Нестыковочка получается.
Харри помахал в воздухе листом с пометками, тем самым, что Хаген в процессе визита в 616-й кабинет заметил на столе.
Я проверил на себе. Взял того же объема шприц с такой же тонкой иглой, заметил время и начал вводить в вену физраствор.
По консистенции он не отличается от карнодриоксида. В обеих жидкостях 95% воды. Так вот, независимо от того, с какой силой нажимаешь на поршень, вогнать в вену 20 миллилитров удается не меньше, чем за 8 секунд из-за маленького диаметра иглы. Значит, — Холли помолчал, чтобы неизбежный вывод самостоятельно сформировался в головах его слушателей, а потом продолжил, — Ветлисон отрубился бы уже после первой трети своих 20 миллилитров. Короче, он никак не мог себе сделать эту инъекцию. Ему помогли. Хаген сглотнул. День, похоже, будет еще хреновее, чем он предполагал. Когда совещание закончилось, начальник полицейского управления повернулся к Хагену.
«Попроси Холля и его группу немедленно зайти ко мне в кабинет. А на Лепсвика и его людей надень намордник. Ни одно слово, которое здесь произнесено, не должно стать достоянием общественности. Ясно?»
«Еще бы не ясно». Через 5 минут Хаген и члены команды Харри сидели в огромном неуютном кабинете начальника. Катрина Брат вошла последней и закрыла за собой дверь. Харри развалился на стуле, и его вытянутые ноги оказались почти под столом начальника.
«Буду краток»,
— начальник полицейского управления провел рукой по лицу, будто хотел стереть то, что ему нужно было произнести. Следственная группа вновь оказалась в самом начале расследования.
«Есть у вас хорошие новости, Холли? Чтобы, так сказать, подсластить тот горький факт, что мы во время вашего таинственного отсутствия выложили прессе, будто снеговик в результате нашей неустанной работы оказался мертв.
Но мы ведь можем заявить, что Идар Ветлисон узнал что-то, что ему знать не полагалось, и когда убийца понял, что мы вышли на след Ветлисона, он решил спутать нам карты». В этом смысле Ветлисон действительно погиб в результате нашей неустанной работы.
У начальника полицейского управления яркими розами залили щеки.
«Я не это имел в виду под хорошими новостями, Холли! Хорошая новость, что теперь уже пора кричать горячо. Будь это не так, снеговик не стал бы подставлять нам Ветлисона вместо себя. Он хотел, чтобы мы закрыли дело и прекратили расследование». Короче, мы поджарили ему пятки. А в этих случаях убийцы вроде снеговика начинают делать ошибки. К тому же он, вероятно, теперь не осмелится продолжать резню.
Начальник полицейского управления в задумчивости пожевал губами.
«Вы пришли к такому выводу, Холли? Или делитесь с нами своими надеждами?»
«Ну, — ответил Харри, почесывая колено сквозь дырку в джинсах. «Вы же сами просили хороших новостей, шеф!»
Хаген застонал и отвернулся к окну. Набегали тучи. Сегодня обещали снег. Филипп Беккер с высоты своего роста посмотрел на Юноса, который сидел на полу в гостиной и не отрывал глаз от телеэкрана. С тех пор, как Бирта исчезла, парень каждый день после обеда сидит тут часами, как будто телевизор, окно в другой, лучший мир, где, если очень постараться, он сможет ее найти. «Юнос!» — мальчик послушно, но без всякого интереса посмотрел на него. Однако его личико застыло от страха, когда он увидел нож. «Ты что, будешь меня резать?» — спросил мальчик. Выражение лица и голосок были такими смешными, что Филипп Беккер еле удержался от улыбки. «Только чуть-чуть, Юнос. Только чуть-чуть».